Здравствуйте, уважаемые телезрители! Программа «По святым местам» приехала в Гороховец. 2 года назад городу исполнилось 850 лет. Здесь немало древних храмов и святых обителей. И наш рассказ о Свято-Троице-Никольском мужском монастыре. С этого берега Клязьмы святую обитель видно лучше всего. Ну а чтобы познакомиться с историей монастыря, давайте поднимемся на высокий берег Гороховца. Здесь нас встречает монахи Иероним. Начнем наше знакомство с главного собора святой обители.
Первое упоминание о монастыре – это 1643 год. Первое упоминание. Он связан вообще вот с основанием города монастыря, потому что первое городище было именно вот на этом месте. Но здесь особенность такая – излучина реки, высокий берег, правый берег Клязьмы. И очень удобное место для пограничной крепости было. В XII веке в летописях при Юрии Долгоруком упоминается вот этот город Гороховец, что он стоит, значит, пограничная крепость. Их много было, этих городищ, по всему берегу. Они подавали сигнальные огни, там дым давали, когда шли. В основном зимой шли. Это мордовские, чувашские племена тут, они совершали набеги.
Последний штурм Гороховца был в 1618 году. Тогда город был почти весь сожжен, и место, где сейчас стоит монастырь, пустовало. Вот и было принято решение возводить здесь святую обитель.
И первое упоминание – 5 старцев, то есть игумен и монахи, 4 монаха, значит, здесь поселились, деревянные кельи поставили, и так потихоньку начал расти монастырь. Самое большое количество насельников приходится по документам на время Петра I. В 1702 году 22 насельника. А в екатерининское время, когда штаты ввели, монастырь сократили. У нас в городе еще 2 монастыря женских, помимо этого есть. Те монастыри упразднили вообще, приходские храмы их обратили. А этот оставили, но было сказано так, значит, что так как он находится в центре города, значит, то оставить его на иждивении горожан. А на период от революции как раз 9 человек было в монастыре, братья. В основном это были старцы, которые доживали здесь свой век, вообще в народе так было принято, что к концу жизни старались принимать монашество.
Многие благодетели монастыря хотели быть похороненными здесь. Вот могила князя Якова Григорьевича Голицына. При восстановлении святой обители в 1993 году здесь было найдено очень много останков и надгробных плит. Последний приют здесь нашел и отец Петр в Схиме Алексей, при котором здесь возобновилась монашеская жизнь.
В 93-м году, вот он поздней осенью, там, даже в декабре уже, по-моему, они приехали сюда с братьями. Быстренько восстановили не этот храм, а Иоанна Лесточника. Там быстренько для богослужения приготовили, вот служили первую литургию. Молебен приехал в Хире, служил потом литургию. И потихоньку так вот начали они. Есть фотографии, значит, их богослужение так убого, все, несколько иконочек. Везде штукатурка осыпавшаяся, и то они там пытаются. Там, кстати, им приходилось еще разбирать, значит, квартиры были в храме. Прямо в храме квартиры были, там коридор общий. Я встречался. Потом женщина, она в аптеке работала, я зашел, она говорит, я вот жила в том храме, причем. Так вот, мы когда пройдем, я вам покажу, значит, коридор был, говорит, общий, а вот так вот у них были эти, как в общежитии, клетушки, это у них были комнатки, они там жили семьи. В одном месте, там очень высокий свод, там у них 2 этажа даже было внутри храма, 2-2-этажное жилье. И в алтаре жили семейные, и прорубили, значит, они проход сквозь алтарное окно, и сделали лестницу, то у них был 2-й вход там. Ну да, после того, как революция случилась, долго монастырь не продержался, через 3 года его закрыли, хотя местные жители просили, оставьте нам, как приходскую церковь, есть документы, все, но им написали, что нет в этом необходимости, есть другие храмы, все, оставили те, а здесь чего только не было, сначала там, значит, написано, что было, значит, для детей детдом, ну, скорее всего, для беспризорников. Было это общежитие бумагодельной фабрики, тут под нами фабрика была, это просто под жилье, и все это вместе было. Потом это было, значит, последним, что здесь было перед открытием монастыря, вот в этом конкретно храме. Там люди жили. Здесь был архив кинофотодокументов. Ну, все здесь рушилось. Вот эти вот стяжечки, видите, они новые, приварены. Стяжечки полопались, храм стал расходиться. Очень высокое здание, стены стали не выдерживать. И вот этот вот свод обрушился, это свод новоделанный. Вот именно здесь обрушился.
А теперь давайте поднимемся по лестнице и посетим верхний предел собора. Сам храм был построен в 1681 году. Свидетели того времени – вот эти кованые двери.
Вы говорите, может быть, 17 век?
Вполне возможно, 17 века. Ну, это уже, конечно, грунтовочкой покрыто, уже современное все. А так-то они вот кованые, врата – это вот вместе, как говорится, со стенами – это все, что осталось от первого храма.
Этот храм был первым каменным в городе. Он даже был расписан, но фрески на сегодняшний момент утрачены. Вообще, это не случайно, что многие постройки появились здесь в конце 17-го столетия, ведь это был золотой век Гороховца. Город в то время – административный центр уезда. Статусы Владимира и Гороховца были одинаковы. Среди населения города преобладали предприниматели и ремесленники. У Гороховца было выгодное торговое положение. Местные купцы не были скупыми дельцами и любителями наживы. Они были меценатами и жертвователями. Поэтому храмостроительство в Гороховце было купеческим. Что ж, раз уж мы начали подниматься наверх, давайте пойдем на колокольню. С нее видно весь монастырь. Колокольня построена в те же годы, что и собор, и составляет с ним одно целое. Это первая по времени каменная колокольня в Гороховце.
Вот это часовня надгробная,
это
да?
Это часовня, да, над склепом Василия Кожина, генерал-лейтенанта. С ним была шпага похоронена, их фамильная ценность. Он был внучатый правнук героя еще суворовских войн, сам Суворов подарил. Вот эта шпага с бриллиантами, с ней была похоронена, ее, конечно, сейчас нету. А могилу разорили да нельзя, там это все вырыли, косточки улежат, конечно, часовенка.
Петр Павлович Кожин – сановник и аристократ. Когда-то одной из самых богатых и влиятельных лиц Владимирской земли, благотворитель и меценат. Наполовину в шутку, наполовину всерьез Кожина называли вторым губернатором.
А вот эта часовня деревянная – это на месте бывшего Покровского надвратного храма. Снизу были ворота, красные ворота монастырские. Слева-справа стена со встроенными кельями. Ее разрушили как раз в 40-м году, и храм тоже. А второй этаж был, значит, ворота, и второй этаж – это была церковь. В ней служили только на покров, так и написано. Братьев было мало, я вам говорю, что очень мало было братьев. Вот, старички в основном доживали, вот купцы местные, кто просили постричь их. Но были подвижники высокой жизни в монастыре. У святителя Игнатия Брянчанинова, у него в трудах, значит, есть такое место, где он пишет о молитве Иисуса, о ее плодах, об истинном. Там, значит, очень много он пишет о прелести, которая будет, и вот о плодах. И он говорит, что в Никольском Гороховецком монастыре, значит, то есть у нас, жили два старца, ученики старца Паисия Неамицкого, Амвросий и Афанасий, схимники были. Вот когда Неамицкий монастырь разорили, разошлись они, значит, там упал уровень духовной жизни, вот они разошлись по всей России. И кто-то на Афон, кто-то в Россию, они вот здесь вот осели вдвоем, старчика два этого. И вот там сказано, что когда Амвросий, схимонах, ночевал у кого-то из местных своих жителей, значит, местных друзей, тоже его Афанасий звали, тот на двор ночью вышел, увидел, что Амвросий стоит на локоть от земли, молится. Он повернулся и сказал: «Не верь, не верь, это прелесть», и расстроился. И запретил им до самой смерти своей рассказывать об этом. То есть вот такой жизни подвижники здесь были, высокой. Они нашли тихое место, здесь никого не было практически. То есть городок-то сейчас он пустой, посмотрите, никого нет. Вот они нашли такое место, здесь подвязались тихонько, и наверняка здесь они свои косточки сложили.
В 18 и 19 веке случались времена подъема духовной жизни. В русских монастырях этому особенно способствовало распространение старчества. Интересен тот факт, что какое-то время святой Серафим Саровский был приписан к Гороховецкому Николаевскому монастырю, в котором он никогда не был, но за который он, несомненно, молился. Также в позапрошлом столетии монастыри стали привлекать к себе людей из новых слоев населения. Раньше старцев посещали в основном купцы и крестьяне, а теперь и представители русской интеллигенции стали приходить в святые обители. Старец Серафим Вырицкий, будучи еще мирянином, посещал Свято-Троице-Никольский монастырь. И все это время Гороховецкая святая обитель жила своей размеренной жизнью, обеспечивала возможность работы монастырского хозяйства и окормляла мирян. Символом сочетания труда и молитвы может быть храм святого Иоанна Лествичника. Его нижний этаж всегда отводился для хозяйственных целей. В одно время там даже было помещение для келаря, то есть для того, кто отвечал за монастырский стол. Храм был построен в 1701 году, а на втором этаже здесь совершались богослужения.
Иконостас, резьба, она сделана очень хорошо, профессионально, но всего 20 лет где-то примерно этому иконостасу. Он выглядит как староотдельный, но нет, это новый. А иконы в первом ряду, это иконы из какого-то из местных храмов. Они были, когда храм закрыли, его где-то в музее, возможно, хранили, может, местные жители, и передали монастырю. Они тоже в хорошем состоянии, очень это палехское письмо. Там даже написано одно из икон, в каком году, по-моему, в конце 19 века где-то.
Церковь эту очень любят монахи, ведь Дом Божий соединен с братским корпусом. Сюда от келии два шага, а из окон и весь Гороховец, и святая обитель как на ладони. Белый монастырь возвышается над Гороховцом, как облако на небе у всех перед глазами. Достаточно поднять свой взор, и вот она, святая обитель, напоминающая нам, что мы всегда можем начать движение к чистоте своих мыслей, совершенствованию талантов. Ведь сердце любого, даже самого далекого от церкви человека, тянется именно туда, где подлинный покой, радость и любовь. Приезжайте в Гороховец, древний и степенный, он обладает настоящей глубиной и особым внутренним богатством.